Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Вечер на Эльбе. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан.
«Поверх барьеров» — разговор о букве «Ё».
Такой классический пример борцов за букву «Ё» — это люди стали говорить слово «свекла» вместо слова «свекла», «афера» вместо «афера». То есть если бы на месте эти точечки, человек просто грамотнее разговаривает.
Разговор о букве «Ё» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Старая одежда». Передача Тамары Леленковой.
Казалось бы, быстротечность жизни ни в чем не проявляется так очевидно, как в одежде. Здесь зацепилась нитка, там разъехался шов, а вот это новое платье уже вышло из моды. Передавать накопленное трепишное богатство из поколения в поколение стало неинтересно. Хранить негде, а в советские времена, если что и уцелело, то по большей части парадное столовое белье. По скудности его доставали нечасто. Помимо этого, есть еще несколько обстоятельств, делающих российское прошлое не таким радужным. Однако винтаж, модное теперь увлечение старой одеждой, постепенно становится популярен и в России. Правда, первыми отдали дань этой страсти коллекционеры. 8 лет назад Антон Примак начал собирать свою коллекцию женского нижнего белья 19 века. Я попросила Антона рассказать, с чего все началось.
С детства, с раннего, обожал смотреть фильмы костюмированные. Также под влиянием рассказов бабушки, которая родилась еще задолго до революции, она застала вот этот вот быт своеобразный, старый. Так как она у меня была рукодельницей на все руки, соответственно, она меня учила делать мережку, вязать. Вот вязать это, конечно, страшное дело. У меня так ничего не вышло. Первоначально меня интересовала история костюма вообще как таковая. Чуть позже заинтересовала история именно женского костюма. 19 век для меня стал приоритетным. Затем уже выделилось белье. Почему белье, наверное? Потому что всегда интересовало, а что же там внутри, под вот этой вот оболочкой красивой. Корсет формировал верхнюю часть тела и в то же время являлся опорой для костюма как такового, потому что лишь в 20 веке опорой для женского костюма становятся плечи. До этого опорой для женского костюма была талия. Кринолины всегда были разные. В свое время называли клетками. Это клетка, которая состоит из обручей, соединенных по вертикали тесьмой. Конструкция размещалась сзади, на талии чуть ниже спины. То есть увеличивались соблазнительные очертания задней части женских форм. Есть в моей коллекции несколько юбок, относящиеся к эпохе гражданской войны в Соединенных Штатах Америки между севером и югом. Нижние юбки не огромные, с большим количеством оборок. По большей части это машинная работа. Есть ручная работа, и одна из юбок сделана из тонкого полотна. И по легенде, которую рассказывали владельцы, эта юбка была изготовлена во Франции французской белошвейкой и в разгар гражданской войны была отправлена в Америку контрабандой. Если помните фильм «Унесенный ветром», когда на большом благотворительном базаре все хлопают капитану Батлеру, там произносятся слова: «Давайте похлопаем капитану Батлеру за то, что он доставляет корсеты и ленты для наших милых женщин». Это вот как раз вот по легенде вот нечто подобное.
Вещи, понятно, что достаточно старые. Хранят ли они запах какой-то особенный?
Конечно. Дело в том, что вещи эти, особенно корсеты, пахнут старым материалом. Они не хранят запах духов, не хранят запах человеческого тела. Они пахнут сами собой. То есть это натуральный запах самих вещей, тех материалов, из которых они изготовлены. Иногда это удивительный, приятный запах. Иногда можно выделить запах, но неприятного запаха я никогда не чувствовала. Корсеты пахнут своеобразно. Просто в свое время там были определенного рода пропитки, которые делали их более жесткими.
Когда вам попадает в руки какой-то предмет, вы можете по его формам представить обладательницу, хозяйку этого, скажем, корсета?
Может, это прозвучит смешно, но тем не менее все мои экспонаты, одетые на манекены, они являются для меня воплощением именно тех женщин, которые когда-то их носили. Я даже отношусь к ним как к живым людям. Хотя эти люди не являются моими родственниками, не являются моими близкими, тем не менее у меня есть какое-то к ним уважительное отношение, к ним, к их потомкам, которые сохранили эти вещи. И спустя, возможно, 100, либо даже 150 лет после их смерти, эти люди, на мой взгляд, получают вторую жизнь, возможно, в этих вещах. Также мне встречались вещи, которые продавались и сопровождались фотографиями, на которых изображены владелицы этих вещей, облаченные в эти же вещи. Удалось приобрести приданное, которое относится к 1855 году. Это приданное некой мадам Трафард. Семья Трафард достаточно известная в Манчестере. В свое время это была очень богатая и влиятельная семья, меценаты. Они очень много сделали для своего города. И 19 января 1855 года в их семье состоялась свадьба. К этой свадьбе было сформировано огромное приданое. И некоторые вещи были сохранены и дошли до нашего времени. В состав этого приданого входят уникальные вещи. Корсет, тончайший шелковый пеньюар, несколько воротников, рукавчиков. Так как они были подшивными в то время, соответственно, они хранились отдельно. Тончайшее кружево на муслине, чепец. Видно, что хозяйка любила эти вещи, потому что она их очень хорошо носила. Это заметно по утратам. Либо она их очень любила, либо с течением времени, возможно, положение заставило ее так усиленно носить эти вещи, потому что они очень аккуратно штопались и реставрировались. Я так понимаю, что это были все-таки любимые вещи, возможно, как память. И вот совсем недавно женщина, которая является родственницей вот этой семьи, она смогла расстаться с этим приданым. Но я так для себя отметил, что в Англии достаточно просто с подобными вещами расстаются. Мне показывали рубашку просто замечательную, в которой женщина крестила своих троих сыновей. До этого в ней крестился ее муж, его отец, его дед, его прадед. Она просто продала, потому что, она говорит, вы знаете, ни один из моих троих сыновей не посещает церковь. И несмотря на то, что скоро будут наверняка у них свои дети, я понимаю, что эта рубашка в нашей семье не будет использована по назначению. Вот бывает такое отношение к вещам. Я, по сути, свои хомяк накопить. Я общаюсь со своими вещами, конечно, не позволяю общаться другим. Ну, у кого-то есть коллекция кактусов, предположим, либо цветов. И при поливе, там, например, хозяин с ними общается, разговаривает. Они при этом растут, цветут усиленно. Мои, конечно, расти и цвести не будут. Но, тем не менее, я думаю, что общение с человеком, в данном случае со мной, им полезно. Потому что в какой-то степени продлевает жизнь вещи. Говорят, что не контактируя с человеческим телом, они быстрее умирают.
Действительно, бисер осыпается, шелк расползается, кружево тускнеет, если вещи запереть в шкаф или сундук. Мой следующий собеседник, антиквар Андрей Лукин, также собрал коллекцию винтажной одежды, но более современную. Я спросила, какова его главная тема.
Это так называемая голливудская коллекция, платье примерно 60-х, 70-х годов в стиле американского кино того времени. Но есть какие-то вещи более случайные.
А откуда к вам пришли эти платья?
Ну, пришлось провести довольно большую работу среди знакомых. Кое-что сохранилось, у кого-то что-то выкуплено. В общем, достаточно сложно все это у нас добывается, потому что вещи того времени в Советский Союз попадали очень порционно, и очень мало людей, у которых это действительно есть. Так что хоть вещи и не старые, но достаточно редкие. Я вообще-то люблю период ар-деко. И меня заинтересовала перекличка, вот некая орнаментальная, стилистическая годов 70-х и 20-30-х. Вот у нас вот некоторые платья 70-х годов, они абсолютно вписываются с французскими, допустим, вот этими вот картинками 20-х годов из модных журналов. Они великолепно просто сочетаются. Вот это мне показалось интересным. Потому что, конечно, коллекцию ар-деко вот я бы не смог достаточно быстро собрать. Ну, то есть в России-то вообще не было ар-деко.
Есть такая идея, что вещи хранят какую-то энергетику, ту, которая им досталась во время их предыдущей жизни.
Ну, я думаю, что это абсолютно правильно. Потому что, когда много работаешь с вещами, чувствуется, особенно бывает же, что приходишь куда-то, вот люди получили наследство. Вот когда много вещей одного и того же человека вместе, энергетика, она как бы сгущается. Вот она ощущается очень четко, какой был человек, какое было наследство. Иной раз даже вот видишь хорошие вещи, но думаешь, брать или не брать, не потому что там дорого, дешево, там плохое состояние, а вот чувствуешь, что это все на тебя давит. Или наоборот не давит, как-то все легко воспринимается. Я бы считаю, что это все достаточно осязаемо.
Тем не менее, одежду, костюм купить и одеть чужой, его кто-то носил.
Ну, вообще же, мне кажется, что советский человек, он привык к комиссионным вещам. Это одна сторона дела. А другая сторона дела же, есть возможность все-таки быть более оригинальным. Так что тут стимулов много. Но я сторонник, конечно, прежде всего, вещи пощупать.
Отдавать вещи, продавать вещи в ситуациях стесненных иногда весьма драматично. Для вас важны вещи с историей?
Мне это интересно, но в моей практике это достаточно редко бывает. Но мне кажется, что в основном вещи это сейчас продают люди больше не от нужды. Продают то, что им не нужно. Люди, у которых совсем нет денег, им, как правило, нечего и продать. Вот ситуация так сейчас выглядит.
Как вам кажется, почему возникла мода на винтажную одежду? И почему покупают эту одежду в России?
Интерес вообще к винтажной одежде и более широко вообще к теме ретро связан все-таки с отсутствием свежих идей в области дизайна, которые были бы приемлемы для жизни. Вот в чем дело. Потому что, конечно, современное искусство, оно массу интересных вещей выдвигает. Но это идея не бытового плана, а это идея глобального характера. А вот жить вот с этими идеями очень сложно. И очень трудно им придать прикладную окраску. Вот недостаток свежих каких-то стилистических течений, опять же, приемлемых для обычного человека, для его жизни, возмещается вот интересом к этой стриме. И даже не подумаешь, что человеку может быть эта вещь интересна, тем не менее он ее покупает и как-то потом использует.
Вы не читаете эмоции на лице, потому что женщина, когда выбирает платье, она становится достаточно открытой и даже отчасти беспомощной.
Нет, я так глубоко все-таки стараюсь не проникать в мысли покупателей. Они этого не любят на самом деле. Потому что человек закрывается, и он уже может и отказаться от вещи. Тут свои тонкости. Бывают моменты, когда, конечно, уже настолько открыты эмоции, что да, присоединяешься, видишь.
Именно такие эмоции, судя по всему, испытывала актриса Клара Новикова, когда пришла на выставку «Винтаж. История моды». Именно там я записала наш разговор.
Это, вы знаете, не потому что страсти. Видно, старые вещи имеют какую-то магию. И, видимо, они какую-то энергию такую в себе несут. Если говорить честно, я не люблю носить чужие платья, чужие вещи, чужие шляпы на себе. Но отойти от них невозможно. Если бы у меня был большой дом, то он бы состоял бы из этого всего. Больше того вам скажу, я даже в секонд-хенде покупаю. И как-то в секонд-хенде мне это так нравится иногда. Я все могу, если мне в этом комфортно, не плевать, как отнесутся к этому. Это тоже старенькое. Я ее с удовольствием ношу. Старенькая, не старенькая, моя вещь и все. Мое все то, что мне нравится. Вот и сколько бы я на себя чего не надела, я могу на себя надеть миллион всего, и никто не скажет, слушай, сколько на себя одета глупости. Да, это люблю. Я умею это увидеть, это тоже очень важно. Тут важно уметь увидеть. Вот я сегодня купила очки. Очки, между прочим, советские. Мы все итальянские, итальянские, французские, американские. Советские, а право советское. 60-е годы. Я сегодня прилетела самолетом из Перми. Самолет вылетел в 6 часов утра, не спала ночь. Я поспала немножко и пришла сюда, потому что, ну, мне хочется. Это только что подарили серьги. Это Валентина, это 60-е годы. Подарила мне их племянница Аркадий Сакачарайкин. Она занялась винтажем. Понимаете, вот она подарила. У меня мурашки по коже. Другая сказала, как это можно такое дарить? Вот как? Я не знаю.
А есть какой-то любимый период времени в одежде?
Начало 20 века. Это моя одежда. И вообще, это мое время, я должна была там родиться. Меня просто переносили.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Старая одежда».
Иногда кажется, что в складках повешенного на плечики платья застыло время, и стоит только встряхнуть как следует ткань, размахнуться юбкой солнцеклёш, надуть рукавчики-фонарики, и прошлое возвратится, пластинку поставят заново. Другое дело, что подобного рода одежду выбирают и молодые люди. Дарья Копьева, например, недавно открывшая в Москве магазин винтажной одежды из Великобритании «Goodbye London».
У меня это началось с рождением ребенка. Что-то случилось, и ты начинаешь на мир смотреть по-другому. Это какой-то качественный скачок. Начинаешь замечать то, мимо чего раньше я прошла бы, и вот не обратила бы даже внимания. Я была в Праге. В Праге есть прекрасный антикварный винтажный магазин. Я взглянула на все это совершенно по-другому. Я видела прекрасные вещи и начала видеть за ними историю. Мне антиквар начал рассказывать, что вот это оттуда. И я увидела там прекрасную сумочку вышитую. И я ее купила, и она оказалась у меня дома. Я долго смотрела на нее, мне хотелось сносить ее, не могла. Видимо, знаете, покупаешь вещь, а потом оказывается, что она не твоя все-таки, и она лежит. И тогда у меня появилась идея, что вещи должны жить. И должны жить органично, они должны быть твои, быть и современными, и старыми, потому что это красиво. И поскольку я очень люблю одежду, у меня как-то все это соединилось. И к тому же мне надоело носить современную, некачественную одежду, потому что сейчас очень много магазинов, где можно купить что-то вроде бы красивое, но ты носишь ровно 2 дня и понимаешь, что выточки не те, швы не те, ткань не та, начинает все сваливаться, вещь рассыпается на глазах. А когда я увидела старинные вещи, когда я потрогала, почувствовала, какие они, в этот момент я заразилась. После этого эта идея просто сидела в моей голове. Я не могла понять, почему только сейчас я это прочувствовала. И я купила билет, поехала в Лондон, объездила всю страну. Это была моя идея, что я хочу увидеть страну через вещи. Я заходила в маленькие магазины, выискивала каких-то бабушек в разных городах, которые там дрожащими руками из сундуков вынимали мне то, что они носили, может быть, один раз. И в моей голове сформировалась концепция, что я хочу видеть старинные винтажные вещи, которые по качеству нельзя отличить от современных, в идеальном состоянии, чтобы можно было увидеть, понять, что это настоящие 50-е, 40-е, в идеальном состоянии, одеть и пойти. И чтобы это вкусно пахло, чтобы не было ощущения старья. Это очень большой отбор. Это нужно смотреть, нужно чувствовать, нужно проверять. Ну, то есть на каждую вещь нужно тратить время, нужно понимать, что это, откуда это. Это поиск, это азарт. Ищешь по интернету, ты приходишь в магазин, тебе говорят, что а вот здесь живет какая-то там женщина, которая там, разумеется, все отвязи, потому что это мафия, это своя особенная жизнь. И там люди в Лондоне и вообще в Европе, в Америке, они любят винтаж. Они относятся к винтажной одежде как к чему-то интересному. Они ходят, они ищут, тратят время. Французы вообще каждую субботу и воскресенье отправляются на блошиный рынок, и их спорт – это торговаться. А у нас не так. Очень долгое время было так, что если это старое, значит, это нехорошо, это некрасиво и недостойно советского человека.
Кто к вам приходит за винтажной одеждой? Кто покупает ее? И понимаете ли вы, почему?
Совершенно разные женщины. Когда я все это создавала, у меня было ощущение, что это должны быть женщины-арт. Режиссеры, художницы. Оказалось, что нет. Оказалось, что мои клиенты – это юристы, что это бизнес-вумен. Во многом это очень успешные женщины, которые чаще всего покупают только вещи из последних коллекций и ходят только, например, Total Look Sonia Riquel полностью. И они устали от этого. У меня одеваются девочки молоденькие. И когда я создавала салон, у меня было ощущение, что, скорее всего, это будут вот именно девушки. А оказывается, что это возраст, например, 17-50. И выбирают совершенно разное. То есть приходит дама, и она ищет, вот не то, не так. И ты пытаешься понять, что же ее. Оказывается, что ее то, что ты даже представить себе не можешь. Я думала, что, например, это подойдет в театральном шоу в каком-то. Ну, никак не даме, чтобы носить. Каждый видит себя и пытается выбрать свои вещи. При этом другие кажутся ему некрасивыми.
Стиль одежды, которую предпочитаете вы, и время, в которое она была модной, это как-то соответствует вашему характеру?
Мне кажется, что начинаешь любить одежду тогда, когда внутренне становишься свободным. Я могу сказать, что до 18 лет я ходила только в широких штанах, в спортивной майке, и все время ездила на спортивном велосипеде BMX. У меня были короткие волосы, и я общалась только с мальчиками. Я была мальчиком. И я никогда не носила юбки. Никогда. Ни платья, ни юбки. Мне казалось, что это слишком обычно. Зачем это женщины делают? Почему нельзя быть другой? Но потом что-то меняется, и ты начинаешь открывать в себе разные стили. Это как игра. Ты одеваешь на себя одежду, и ты становишься совершенно другой. С тобой по-другому разговаривают. Например, вот если я приду в магазин, и на мне одет костюм 40-х годов, клетку с большими красными пуговицами, как в фильме «Серенада Солнечной долины». И если бы я пришла в каких-то джинсах, я не ношу джинсы вообще, потому что мне кажется, что это сейчас настолько обычно, что некрасиво. Во-первых, мне сделают скидку во втором случае, и со мной будут по-другому общаться. Это совершенно другой образ. И мне нравится примерять на себя образы. Мне нравится быть женщиной из 40-х. Мне нравится быть легкомысленной женщиной из 50-х. С пышными юбками. Я люблю носить чулки со швом сзади. Очень женственно, может быть, даже эротично. Но, в принципе, наверное, 40-е и 50-е. Когда я выбирала одежду, я покупала новые вещи. То есть это вещь, сделанная в 60-х годах с биркой. То есть бирку даже не срезали с ценником. Но мне интересна даже та вещь, которая будет просто в хорошем состоянии. Может быть, ее кто-то носил. Я сейчас не смущаюсь. У меня ушел этот страх перед тем, что это чьи-то чужие вещи с плохой энергетикой. Я этому не верю. То есть ты можешь выстирать вещь, ты можешь сделать ее своей, ты ее приручаешь. Моя идея – то, что ты должен давать возможность этим вещам пожить еще раз. Это не значит, что ты должен нацеплять на себя все нижнее белье, чулки, старые туфли, потому что чаще всего очень многие вещи не смогли сохраниться в том виде, в котором они были тогда. И нижнее белье никогда бы на себя не одела, ни лифчик, ни корсет. Мне просто физически неприятно это делать. Это можно коллекционировать, но одевать никогда. Мне нравится исследовать образы, мне нравится смотреть кино. Вот я не случайно сказала про фильм «Серенада Солнечной долины». Это фильм моего детства. Я посмотрела его в 4 года. С родителем это было первое кино, которое я увидела в жизни на экране. Я была настолько под впечатлением. Этот оркестр, который играл, эта одежда. Эта картинка осталась у меня в голове, и вот сейчас подсознательно я выбираю это. Просто ты одеваешь, и выходит так, что ты становишься женщиной оттуда. Более свободной, более легкомысленной, наверное. Здесь людей не смущает, что это кто-то носил. Потому что в этом баяне. Если кто-то носил, и если это в хорошем состоянии, это означает, что либо ты лежала в сундуке и одевалась только на самые-самые торжественные моменты, на самые радостные моменты в жизни. Либо это просто не нашло своего покупателя тогда. И ты сейчас, спустя эти 40, там, 50, 60 лет, задумки того человека, который придумал эту вещь, создавал, но в то время никому она не понравилась. Но прошло 50 лет, и оказалась вот такая прекрасная девушка или женщина, которая оценила ее по достоинству.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Старая одежда». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смягчит ли отмена ареста за экономические преступления участь опальных бизнесменов? Об этом в день продления содержания под стражей экс-владельцев ЮКОСа говорим с Тамарой Морщаковой, Александром Гуровым и Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии приостановлена до утра спецоперация против группы боевиков, блокированных в окрестностях селения Датых и Аршты. В пятницу около 20 боевиков, по информации ФСБ, были убиты. Хамовнический суд Москвы санкционировал арест милиционера, подозреваемого в нападении на инкассаторов 10 февраля. Под стражу взят оперуполномоченный ОВД Пресненского района Александр Труханов. России необходимо модернизировать топливный энергетический комплекс, чтобы остаться в числе ведущих энергетических держав. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев на прошедшем в Омске совещании по вопросам развития энергетики. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил протокол соглашения с Россией о беспошлинной поставке нефти. Ранее в пятницу документ был ратифицирован Госдумой России и утвержден Советом Федерации. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Согласно предварительным результатам, Янукович во втором туре обошел свою соперницу премьер-министра Юлию Тимошенко примерно на 3,5% голосов. Правительство Испании объявило решение отправить в Афганистан дополнительно более 500 военных. В Ираке жертвами трех взрывов на юге Багдада стали 6 человек, ранено около 40. Сообщается, что погибшие – шиитские паломники. В Гаити сегодня день траура, спустя месяц после катастрофического землетрясения, жертвами которого стали около 215 тысяч человек. 6 государств, ранее входивших в состав Югославии, договорились о совместных усилиях в борьбе с транспортировкой наркотиков из Афганистана в Западную Европу. В Амстердаме были объявлены победители ежегодного конкурса World Press Photo. Главную премию «Фотография года» получил итальянский фотограф Пьетро Мастурцо за снимок иранской женщины, протестующих против результатов президентских выборов в июне прошлого года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В этом выпуске разговор о букве Ё. Записи Ирины Колесниковой.
Вечер на Эльбе. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан.
Споем все, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Нам попоет седой боевой капитан.
В 1783 году на заседании Петербургской академии наук ее директор княгиня Екатерина Романовна Дашкова предложила присутствующим написать слово «елка» и тут же спросила, правомерно ли изображать один звук двумя буквами, подразумевались «и» и «о». Академики согласились с доводами княгини, и с тех пор буква «ё» была официально введена в русский алфавит. Однако широкого признания несчастная буква так и не получила. По сей день ее таинственное присутствие в печати, то она есть, то ее прячут за соседней «е», напоминает банальную игру в кошки-мышки, в то время как ее проблема давно уже вышла за пределы лингвистической науки. И если кто-то называет ее «недобуквой», я возьму на себя смелость признать ее метабуквой. Речь пойдет о войне и мире зрячих и незрячих людей. Киевская писательница и художник Инна Лисовая.
Инна, вот совсем недавно Министерство образования Российской Федерации рекомендовало употреблять букву «Ё». Это произошло в июле 2007 года. Тем не менее, дискуссии продолжаются. Мы находимся на окраине этих лингвистических баталий, на пограничье двух культур, русской и украинской. Мы на Украине. Скажите, пожалуйста, каково ваше отношение как прозаика, поэта, художника к букве «Ё»?
Конечно, я отношусь к ярым сторонникам буквы «Ё». Поскольку я по первой своей специальности книжный график, я могу сказать, что в какой-то момент полиграфия стала стремиться к тому, чтобы строка была очень ровненькая, чтобы из нее ничего не выступало. И даже находятся люди, которые уверяют, что это лучше для глаз. Но это вздор. На самом деле проводились исследования, как быстрее читается текст. И вспомогательные элементы, наоборот, очень помогают. Человек, когда смотрит на слово и не должен вглядываться, там буквы, которые похожи друг на друга, П, Н, иногда там А, Л одинаково, они только затрудняют чтение. Эти две точечки очень облегчают быстрое прочтение слова.
Вот эти две точки – это своего рода акцент. Они обращают на себя внимание. И недаром буква Ё всегда ударная.
Я считаю, что это очень обдуманная графема. Не должен человек раздумывать над тем, где ударение поставить. Такой классический пример борцов за букву Ё – это люди стали говорить слово «свекла» вместо слова «свекла», «афера» вместо «афера». А, кстати, чисто зрительно, я считаю, что эти точечки украшают строку, делают ее чуть-чуть живописнее. Вид абсолютно ровной строки, механически, вот когда-то я давно заметила в журнале «Америка» первый раз, что строка стала похожа на забор. Это тяжело. И детям тяжелее читать. И потом я борец за то, чтобы соблюдалась какая-то гигиена зрения. Поскольку я долгое время теряла зрение постепенно, то я могу сказать, что наоборот, ее полезная буква. Кстати, я часто лечилась в детских санаториях. В этих санаториях, ну это на Украине, в основном были деревенские дети. И был один мальчик, и он очень хотел быть городским. Старался одеваться по-городскому. Получалось это очень комично во всех смыслах. Он набрасывал совершенно деревенское такое движение на одно плечо пиджак. И ему казалось, что он хорошо говорит по-русски, а русский он изучал по книгам. Русского языка он не слышал в детстве, но читал книги. И поэтому он произносил так, как читал. Приезжали девочки новые, он каждый предлагал: «Пойдем, пройдемся по сошейке». Вместо буквы «Ё» везде употреблял букву «Ё». Это было невероятно комично. Какой-то в этом был такой архаизм. «Котенок», он говорил, «ручеек».
Дело в том, что ведь вплоть до XIX века я изучала этот вопрос. Ёкающее произношение было свойственно низам. «Ёкала подлая чернь». Вот такая фраза. А наоборот, екающий выговор церковный, он считался благородным, культурным. И понятное дело, что с появлением буквы «Ё» в русском алфавите все-таки связано с эволюцией русского языка, демократизацией, что ли.
Помнишь эту пушкинскую рифму из Полтавы, Арик?
«На холмах Пуски, присмирев, прервали свой голодный рев».
Читатель прочтет «рев», а не «рев», и получится, что там нет рифмы. То есть очень затрудняется передача архаического произношения, если нет буквы «Ё». Кстати, еще одно воспоминание, но это уже не детство, а юность. Я прочла «Анну Каренину», и я уже немножко просвещена в национальном вопросе, и меня волнует проблема, почему один из главных героев Анны Карениной, дворянин-помещик, носит еврейскую фамилию – Константин Левин. Понимаете, уже
он там... Левин.
Да, вы меня опередили. Ведь дело в том, что фамилия Левин в еврейской среде чаще употребляется, чем фамилия Коган или Рабинович. И для меня это имя Константин Левин звучало, но все равно, что Константин Рабинович. Почему Константин Рабинович помещик? Думала, ну, может быть, Толстой намекает на то, что в каком-то поколении его предков было принято православие. И вот, очевидно, какие-то черты его характера. А скорее еще характера вот его брата, этого больного, который умер, обусловлены именно тем, что есть какая-то примесь инородной крови. В общем, я искала очень глубокий смысл в этом. Но оказалось, что не было никакого Рабиновича.
Он имел в виду себя. Лев – это
да.
Чей? Левин.
Да. И вот было для меня очень большое разочарование, когда я узнала, что это всего лишь напечатанная без двух точек буква «Ё».
Супруг Инны – Арнольд Лесовой. Вы по профессии филолог. То есть вы как никто можете дать профессиональную оценку этой проблеме, констатировать
состояние.
Ну, это, конечно, состояние.
Сказано как никто. Тут существует целая когорта профессиональных, так называемых, йофикаторов.
Простите, я имею в виду среди людей творческих профессий.
В этой комнате, да. Я ближе всех к лингвистам.
Вот, кстати, насчет йофикаторов. Осуществил йофикацию всей страны Сталин, как ни странно. Существует такая легенда, очень похожая на правду. Это в декабре 1942 года. Ему принесли приказ. Он пришел в ярость от того, что там в некоторых фамилиях генералов не проставлены были точки над «Е». На следующий день в газете «Правда» все статьи, все слова были напечатаны с буквой «Ю». Это такая ирония судьбы, что ли? Ведь за буквой «Ю» закрепилась репутация репрессированной буквы. Вот ее даже на клавиатуре русского алфавита выслали в верхний левый угол. Она в ссылке находится. Ее загоняют все время в подполье. И ее восстановил человек, который прославился репрессиями, Сталин.
Кстати, насчет «юфикатор» – это одно из очень немногих слов в русском языке, их меньше 5, по-моему, в котором ударение не падает на букву «ё», обратите внимание. А насчет Сталина – это, кстати, не блажь. Хотя я и лингвист, но я мог бы сказать как экономист, но как прагматик. У Сталина и вообще у страны появилось очень много проблем, когда началась война. И это не случайно произошло в 1942 году. Надо было непрерывно называть там или оставленные, или взятые города. Надо было непрерывно говорить о награждении разных людей. И если там был какой-нибудь ефрейтор Ежиков, и его обзывали Ежиковым, то и ему было обидно, и потом во всяких наградных лесах начинались проблемы. И на Сталина посыпались жалобы, обиды от генералов, которых неправильно называли, допустим, Левитан их неправильно называл. То есть там были реальные проблемы. И эти проблемы дошли до нашего времени. Единый государственный экзамен в России, ЕГЭ, там куча детей, у которых фамилии Е и Ё, не приняты в вузы, потому что в компьютерных базах перепутали буквы «Е» и «Ё».
Да, семьи раскалываются.
Люди теряют наследство.
Это уже трагедия, а не радость.
Буква начинает мстить.
Но проблема выше головы. Мы в последние годы очень много пользуемся аудиокнигами. Причем не теми аудиокнигами, которые там Юрский начитывает, или Калягин, или кто-то. А речь идет о компьютерных книгах, которые переводят текст в звук. И таких людей становится все больше и больше. Причем это захватывает уже не только тех, кто плохо видит, а тех, кто едет в метро и кто хочет слушать какие-то книги, которые еще не начитаны и так далее. И вот там проблема с ей и с ее встала в полный рост. Если до этого были шуточки, то тут это все становится очень серьезно.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Буква Ё».
Проблемы с буквой «Ё» я стала ощущать, когда стала терять зрение.
Инна Лисовая.
Поскольку не все слепые владеют азбукой Брайля, то для тех, кто ослеп недавно, существует такая вещь «озвученные книги». Но эти озвученные книги, конечно, начитывал не Юрский. Это совсем другая работа, чем радиоспектакль. Тут сидит человек, и час за часом, за какую-то скромную зарплату, начитывает гигантские массивы текста. Значит, у него вырабатывается какая-то манера достаточно выразительного чтения, но в смысл он не вникает. И начинает работать отсутствие буквы «Ё», и вы слышите от диктора какую-нибудь такую фразу: «Мы тут передохнем и пойдем дальше». Что Сталину жаловались? Мне жаловаться некуда. Когда вы 50 раз слышите «сера, сера, сера», а на самом деле имеется в виду художник «сера», и вы слушаете 400 страниц текста с этой «серой».
Но это что касается живых голосов, живых,
да,
книг.
Значит, но живых,
а вот неживых.
У меня появляются автоматические программы. Ясно, что в основе дикторская речь. Человек записывает отчасти словарь, отчасти звуки. Просто словарь. Первые программы, которые появились, звучали немножко как китайский язык. Вот такой звук. Было очень тяжело. И вдруг стали появляться совершенно приличные программы. И вот в этих программах проблема буквы «Ё» стала уже очень серьезной.
Огонек. Стихи Исаковского. На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простилась и на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было загадано, в свой исполнится срок, не погаснет без времени золотой огонек. И просторно и радостно на душе у бойца от такого хорошего, от ее песница. и врага ненавистного крепче лет, оленек за советскую родину, за родной огонек.
Это, ну, один из моментов, по которому у нас дискуссии в доме вплоть до ссор. Вот мой муж, который любит, чтобы все сделано было очень хорошо и идеально, который счастлив, что я уже прослушала и Пруста, и Музеля, и Гензи Моногатари. Понимаете, все, я не успела умереть до того, как все это прочту. Он, чтобы меня окончательно осчастливить, он любит так, садится за компьютер и начинает в этих текстах проставлять буквы «Ё». Он занимается этим часами. Он считает, что слушать, когда «Ё» произносится как «Е», совершенно невозможно. Это действительно неприятно. Когда тебе в ухо говорят «пчелы», «весла», «киносъемки», то вы начинаете понимать, какой это вздор и какая гадость, то, что просто не пишут обыкновенную «Ё».
Когда песню поешь, поешь. Стихи Гусева. Музыка Соловьева, Седова, Соловьева, Седова. Солдату на фронте тяжело без любимой. Ты пиши мне почаще, пиши, не тревожь. Пылают пожары в степи нелюдимой, но становится легче, когда песню поешь, поешь. Я знаю, Алена, ты меня не забыла, у знакомой калитки по-прежнему ждешь, ждешь. Быть может, не скоро вернусь я к любимой, но становится легче, когда песню поешь, поешь.
Арнольд, так вот получается, что вы просто ставите памятники букве «Ё». Каждый раз в текстах вы ставите эти две точки. Это действительно да, существует памятник букве «Ё» в Ульяновске?
Да, существует. Но за эти годы я уже просто собаку съел на этом, где она ошибается. Но пресловутое «все» и «всё» абсолютно не может компьютер понять. Тут надо читать «все» или «всё».
Я нашел семена в гостиной на диване с газетой в руках.
То есть подразумевался Семёна нашёл.
Семён, да. Для машины же буква большая ничего не значит. Причем сейчас я пользуюсь двумя программами. У этих двух программ разные дефекты. Одна из этих программ решает вопрос всегда в пользу «Е». Он мел улицу. Вторая программа все решает в пользу «Ё». И та программа будет читать «Он осел на ступеньке». А первая программа будет решать «Осел тащил тяжелый мешок». Причем есть еще один комический тип ошибки. Понимаете, вот когда боишься что-то неправильно сделать, ты это и делаешь. Сейчас очень многие переходят на озвученную книгу. Да, люди с нормальным зрением. И это не только у нас, это по всему миру. И поэтому вот я считаю, что это один из главных аргументов, то, что литература и информация в очень значительной степени будет переходить на вот эти автоматические системы, что мы будем читать ушами, а не глазами, буква «Ё» становится совершенно необходимой, и просто я считаю, что ну, даже спорить тут не о чем, не о чем говорить.
Существуют очень мощные противодействующие силы, которые объективно против этой ефикации. Очень большая драма в том, что все переходит в цифровой формат, и существуют миллионы и миллионы текстов, уже набранные без буквы «Ё». И никаких сил сейчас может не хватить, чтобы все старые тексты подправить. В интернете поиск. Существуют целые компьютерные программы, которые «Ё» сразу внутри себя автоматически переводят в «Е», чтобы не путать, так сказать, все эти программы. Это все надо переламывать с огромными усилиями.
Я спорила, я сказала, что я хочу везде, чтобы была буква «Ё». И мне доказывали, что это не обязательно. Я привела один пример в стихах. «И под небом, словно под небом, отзвучавшая песня гудит». Вот мы напишем, и под небом, словно под небом, отзвучавшая песня гудит.
Отсутствие буквы «Ё» не дает возможности красивые неологизмы, новые слова придумать. И мы с сыном прочитали прелестный пример, когда какой-то человек из Африки привез к себе домой обезьянку. А ей было очень холодно в московском климате, и он в тексте написал: «Она у меня была такая мерзкая». И это в тексте тупо пошло, как «такая мерзкая».
Ё-моё, вы за «Ё».
Мы за «Ё». У нас свой шкурный интерес.
Lòng chi quy mê nơi, cùng
Московский преподаватель мастерства актера и сценической речи Валерия Устинова.
Я много думала о том, почему из русского языка ушел звук и с точкой, которая обозначается. Это привело к колоссальным изменениям, в том числе и мировоззренческим. Так как, например, роман Толстого «Война и мир», он писался как «Война и мир» с точкой. И это означало вовсе не «война и перемирие», да, понятие одинакового порядка, а как «война и космос», то есть мир как Божий мир. Вот слово «мир» с точкой означало совсем не временное состояние мира. Оно означало огромный свет, Божий мир, пространство Вселенной. И тогда получалось совершенно роман про другое. Мир про огромный Божий мир, внутри которого есть война, как кусок. А сейчас, когда мы говорим «война и мир», это как черное и белое, горячее и холодное. То есть как бы одно равно другому. В общем, я за букву «Ё».
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Буква Ё». «Радио Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Радио-антология современной русской поэзии» московская поэтесса Елена Фанайлова. Она автор полдюжины сборников лирики, лауреат престижных литературных премий.
Лена и люди. Продавщица ночного магазина, в котором я часто покупаю еду и напитки, ненавижу слово «напитки», поскольку поздно возвращаюсь с работы, как-то сказала: «Я вас видела по телевизору, по каналу «Культура». Мне понравилось, что вы говорили. Вы поэт? Принесите почитать книжку. Я обязательно верну». Я говорю: «У меня сейчас нет лишнего экземпляра, но как только появится, обязательно принесу». На самом деле я не была уверена, что ей понравится. Удивительное актерское блядское стремление нравится, которое пропало после Сашиной смерти, но тайно вернулось. Как-то у меня действительно появился лишний экземпляр русской версии. Поэт же должен заботиться о распространении. Издатели, скажу вам, недостаточно заботятся. Я отдала прямо при покупке еды и напитков. Кефир на утро, один джин-тоник, второй джин-тоник, потом еще водочки и прощай, жестокий мир, как пересказывал Станислав Львовский разговор двух нижегородских подростков. Я, безусловно, остаюсь провинциальным подростком. Оказалось, мы с Леной тёзки. Ненавижу слово «тёзки» и еще ненавижу слово «контачить». Оно вызывает у меня физиологические спазмы. Возможно, потому, что за ним мне мерещится коитус и фачить. А я люблю чистую, бескомпромиссную ***ю. Я же сам себе свой высший суд. «Подпишите», — говорит. «Елене пишу от Елены. Отдаю со страхом. Несколько дней не смотрит в глаза. Потом как-то народу не было. Говорит: ну, почитала я вашу книжку, ничего не понятно. Слишком много имен и фамилий, которых никто не знает. Такое чувство, что вы пишете для узкого круга, для компании, для тусовки. Кто эти люди? Кто эти люди, Елена, которых вы называете поименно?» Я дала почитать двум своим подругам. Одна имеет отношение к литературе. Они реагировали так же. Это для узкого круга. Я говорю: а про Тихона Задонского тоже непонятно? Она говорит: нет, про Тихона понятно. Я говорю: а про Сережу алкоголика непонятно? Она говорит: понятно. Я говорю: а статьи тоже непонятно? Нет, просто, говорит, понятно. Я даже захотела почитать подробнее об этих людях, о которых вы пишете. Лена, говорю, поверьте, я не специально. Я не хочу, чтобы было непонятно. Просто так само получается. Она смотрит на меня с сочувствием и говорит: понимаю. Я продолжаю оправдываться. Знаете, я пишу довольно много статей. Если вам в этих, в книжке уже понятно, то и в других, наверное, было бы тоже. Она говорит: понимаю. Ну, вам два пива и сигареты с ментолом? Да, говорю: Лен, пожалуйста, я буду работать над собой. Шарик вернулся, он голубой. Видите, уже появилась рифма. Зачем я хочу, чтобы она поняла? Зачем я хочу оправдаться? Откуда это чувство вороватой неловкости, забытое? Что, хочу ей понравиться? Хочу быть любимой народом, как пианист Водеников? Провожу чистый социокультурный эксперимент, как Дмитрий Александрович Пригов? Я эксперимент его памяти уже проводила на выборах короля поэтов в политехническом. Читала антипутинский стишок на фестивале, спонсируемом администрацией президента. Такой чистой волны ледяной ненависти, которая исходила от зала, заполненного студентами провинциальных театральных вузов, я не чувствовала никогда. Это хороший опыт. Я же всегда говорила, нельзя показывать свои стихи детям и родителям, рабочим и крестьянам. Надо показывать фабрики и заводы, бедным чужие проблемы, богатым тоже. Я же показываю работу родной речи в стране природных ресурсов. Никого не обманываю, как поэтесса Джахан Палыева. Это, видимо, немыслимая претензия и самозванство. Нет, верно возмущался папа, когда прочел в моем подростковом дневнике. Я притворяться б не хотела, что я такая же, как все. «Ты что, считаешь себя лучше других?» – вопрошал он со страстью, граничащей с садомазом. «Мне было 15. У меня была первая депрессия, а родители не заметили. Я не привыкла жаловаться и привлекать к себе внимание. Я не считаю себя лучше. Моя претензия круче». Я считаю себя другим, другой, другими, как в кино с таким названием, с Николь Кидман в главной роли. Я не понимаю, зачем накануне Нового года люди бегают в поисках елки и подарков, и этот дурацкий обычай дожидаться речи президента по телеку, а потом выпивать и закусывать. Этот Новый год я встречала в поезде Москва-Воронеж с китайскими рабочими. У них год крысы наступает в феврале, и они легли спать в 11, и я с ними заснула, в отличие от привычки засыпать в 4. Я люблю заглядывать в освещенные окна. Там живут аквариумные рыбки в своих водорослях. Все это ужасно интересно, но я не понимаю, как это устроено, кто придумал пить шампанское в Метрополитен Опера на другой стороне Земли. Все могло быть иначе. Короче, не могу больше притворяться. Иду домой и думаю, кто она, Лена, продавщица ночного магазина, лет 50, крупная, в очках. Я люблю слово «крупная». Она такая полная, высокая и нерыхлая, крепкая такая, крашеная блондинка, которая смотрит канал «Культура», когда не работает сутки, иногда выходя покурить на крылечко, пошутить с охраной. Кем она работала в прошлой жизни? Инженер, библиотекарь, не забыть спросить в следующий раз, если у нее будет не слишком много народу. Ну и, конечно, она права. Это сложный текст, даже когда он притворяется простым, как сейчас.
Елена Фанайлова в радиоантологии современной русской поэзии. Музыку, которая постоянно звучит в этой рубрике, сочинил композитор Леонид Десятников. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand. Cairo
is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны писались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».